тяжелая заминка в гостиной. Да легко рассказывать, злорадно слушать о бездарности и путанице верхов. Но сам ты, и кто из нас склонен рассказывать о путанице рассыпанной, а не менее губительной, об ошибках и несовершенствах среднего и малого боя, чем и наполнены наши будни? Неудачи местных боев скрываются от соседей и от начальства, о них и не узнает никто вообще. Скрывают свой отход, подводя соседей, и в донесениях потери выясняются, когда уже знают их, но надо скрыть. Или с боем взят, когда без боя, и в моем присутствии, значит, мне награду, или рапортуют о вовсе не взятом. Или к бою пришлют несколько ящиков гранат, а ящик с капсулями забыли в штабе, значит, без гранат. Или идем в атаку, даже не зная позиции противника, не сфотографировав с воздуха, не зарисовав с земли, потому что атаки бывают и не для прорыва настоящего, и не отвлечения с другого участка. Атака для отчета перед начальством. Просто посылают елецкий полк и устилают им высоту. А вот мортирный дивизион и полк полевой артиллерии после долгого голода получили снаряды и жарко бьют по деревне, которая у немцев. Телефонная связь прервана, с опозданием прибегают от пехоты ординарцы. Да сучьи дети, вы одурели? Мы эту деревню еще ночью прошли, мы уже в 3 верстах западнее ее бьемся. А другой раз вот так же, не по пустой деревне, а по своей передней пехоте или по своим разведчикам. Или роет полк окопа и узнает, что выкопал позади другого полка. А это работа, рыть да зря. Фронт состоит из работы и терпения еще гораздо больше, чем из боя. Окопы ведь это открытые ямы, от дождей у них всегда вода, а в землянках и в блиндажах всегда сырость. И это счастье, если есть чем их перекрывать, а в безлесной местности приходится сидеть на позициях необорудованных или за 10 верст, не преувеличиваю, носить на себе бревна пешком. И будешь носить, чтобы жить остаться. И каково узнать, что позиция оборудована не там по ошибке начальства или по смене обстановки, и надо переходить на новое место? И лес переносить на себя опять. Все инженерные работы делает сама пехота. И столько достается солдату ходить, что не хватает никаких сапог. Изнашиваются до бродяг, плетут на замену лыковые лапки. Отдыха никогда. Отводят в дивизионный резерв, но роты все равно ходят еженочно за 6-9 верст на саперные работы в темноте. Так что солдат, прибывших необученными, некогда и обучать. И до того уж находится и натрудится, что сама позиционная война кажется отдыхом. Но окопы — хорошая неподвижная цель. И в самый средний день относим по нескольку. Накрываем шинелями, а зарыть в темноте. Да и батарейцам, когда в зарядный ящик надо подпрячь 10 коней, а то и не вытянешь. Да и нам, когда грязь прилипает к ногам пудами, а надо в перебежке. А там в конце вдруг окажется, что в проволочных заграждениях проходы сделаны недостаточно широкие, и толпимся на перестреле. Или в горах наступление по пояс в рыхлом снегу. Раненые так и тонут. Война, она идет 3-й год. И за это время в разных местах Отечества разные люди успевают и привыкнуть, и пожить, и поузнавать о событиях, и порассуждать о будущей победе, а какому-то батальону или полку вдруг остается всей жизни 1-2 часа. Присылают команду атаковать, и непременно в лоб, и непременно через большое открытое пространство. И хорошо, если в атаку поднимают бежать не за версту. Другим запасной, час для проходки, занять чужой незнакомый участок, лишь оттуда атаковать. И вот этот час последней проходки, когда не отвлечешь себя никаким ложным занятием, никакой посторонней мыслью, а все дружно шагают к тому месту, где из каждых 5 четверым придется лечь, и только одна у каждого надежда — быть 5-м. Нудная знакомая тоска. Да расчет сколько-то пожить, полежать во время нашей артиллерийской подготовки, если она еще будет. Как долго будет помнить жена, и вспомнят ли малые дети? А вся ваша атака может быть для демонстрации, боковая диверсия. А до противника 3/4 версты открытого снежного поля. Чернеет его опушка леса, и там, под издых, у него, конечно, все заплетено колючей проволокой, а прежде того не укрывится. И только надежда, что снежная пелена что-то скрывает, и увалы где-то можно будет провалиться с его взора и прервать атаку. Поползли вперед разведчики и гранатометчики, а дивизия звонит, почему батальон не поднят в атаку. Надо переждать, пока они приказано не ждать. И это виноватая прибитость пехотного офицера, не могущего не подчиниться, и прибитость лежащих пехотинцев, пока предсмертная их тоска не взорвется в бодрящий отчаянный ужас атаки. И никому бы не приведи Бог слышать это беспомощное жалкое «ура» из боевой кромеши, крик не торжества, но отчаяния, вымученный в перебежке. А снег усыпан, как мухами упавшими людьми. И кто тут уже убит? И кто только пережидает? И только те тебе кажутся уцелевшими, кто достоверно с тобой рядом, а остальные убиты. Под Коломыей за Амурскую пехотную дивизию, в ротах по дюжине старослужащих, остальные неопытные бородачи-ратники, так вот погнали в лоб на укрепленные позиции и всю расстреляли. Да еще эти крестики на фуражках, беззащитные ополченцы, сколько их положили. Да бегущий в атаку хоть имеет утешение в выборе остановок, может обманывать себя зигзагом направления, кочкой, камнем, даже пучком сухой травы. Но телефонист, посланный исправлять линию под обстрелом, лишен этого самообмана. Его провод, его судьба. Случаи всех не зарегистрирует история, не сохранится на все и участников. Да тому, кто способен понимать, не надо рассказывать ни все, ни много. Тому довольно об одной деревне Радзанов, о высоте 58,6 с прекрасным обзором, укрепленной рядами колючки, которую разрушить еще не было снарядов тогда, еще и подходы болотисты. Но пехотному полку приказано взять. Командир полка находит невозможным и просит приказ отменить. Штаб дивизии настаивает. Выхода нет, утром атака. Потеряли 300 человек, среди них невосполнимых офицеров. А через несколько дней встречаются офицеры-драгуны, их полк на этом участке прежде был, уходил, вот вернулся. Рассказывают. Также без артиллерии эту же злосчастную высоту 58,6 они уже брали и в конном строю, и в пешем, потеряли 700 человек, не взяли. Мы уходим. После нас против Радзанова ставят третий полк и опять на ту же высоту. Это называется мертвоприношение. И навидавшись его достаточно, даже теряешь достойное уважение к ране, к смерти, к трупу. Совсем обыденно воспринимаются и окровавленные фуражки на одиноких крестах, и над целой братской пехотной могилой воткнутая саперная лопатка солдаты такого-то полка. Как убитый лежит на боку и подвернул окровавленную голову под руку, будто ему холодно. Или как отпевают скрюченного, не снимая с носилок. Еще обыденней полудюжина раненых в телеге с наставленными боками, как их перетряхивает, переламывает. Выставленные качаются толсто обинтованные берегом и конечности, а из глубины глаза, уже знающие свое непоправимое увечье. Вы такую картинку, господа, все же поимейте в виду. И не все доедут до правильной перевязки без столбняка и гангрены. Или поручают казачьему полку брать австрийскую крепость, на подходах во много рядов оплетенную колючей проволокой. Но во всем полку десяток ножниц. Их все никак не наладит изготовлять. Военное министерство не убеждено, не подсчитало. Сколько лишних солдат уложено из-за того, что ножниц не было? Так как же? Шашками? Значит, с коней не слезая. А значит, ночью. С Богом, ребята, вперед! Не всегда неудача. Иногда и в январской воде по пояс, винтовки над головами, атакуем пулеметы и берем. Так сан переходили. А иную позицию взяли, победа, ликование. Вдруг необъяснимый приказ отойти на прежнюю. Зачем же брали, зачем не подумали? Всю эту пирамиду награждаемых, возвышаемых, неотклоняемых генералов ты держишь на своей голове, как восточная женщина кувшин воды. Кажется, командир полка, и твоя голова свободна принимать решения. О, нет. Почти нет движения скованной шеи. и за малое самовольство, за отход, на 100 саженей вызывают в штаб корпуса для дачи показаний о недостаточно доблестном поведении. Кто переймет, кто перечувствует эту зажатость нелепым, непоправимым приказом? Ты видишь в нем ошибку, просчет, злую волю или пренебрежение. Но ты скован, и честь, и гордость, и военное подчинение не позволяют тебе возразить. И в день последний, перед завтрашней твоей смертью, даже и некому переповедать, как это было. Молоденькие гвардейские офицеры, собравшись, ищут форму протеста. «Господа, пойдемте в безнадежную атаку одними офицерами, а солдат не поведем». Или вот, не устаивал Рыльский пехотный полк на Стрыпе. Выбит, подавлен. Надо спасти их, а нечем. Есть Драгунский Каргопольский полк. Как раз у них праздник, юбилей полка. Всю войну и близко не подвозят водку на позиции, даже и в морозном сиденье выжимают трезвость. А тут раздобыли драгуны, выпили, песни запели. Дело к закату, а подъехал начальник дивизии. Будем рыльцев спасать, ребята. И понимая, какая это будет атака, Каргопольский полк умереть не должен. От каждого эскадрона оставить на развод по одному офицеру и по 10 драгун. Жребием. На прощание обнимались. Впрочем, хмель еще в голове, ноги легкие, а тут стемнело. И по полю, покинутому пехотой, изрытому окопами, ячейками, воронками, опутанному колючкой, где и днем-то без ножниц не пройдешь, тем более не проскачешь, в темноте им молча пошли на рысях. С Богом, ребята! Провалились в ямы, ломали ноги, ребра опрокидывались, повисали на проволоке. Ночная скачка в жуть, и лошади страшнее, чем человеку, не зная опоры следующей ноге. Немцы заметили поздно ракеты, прожектора, каргопольцы на галоп. И от прожекторов растущие тени по полю и по небу привидения. Кто вопрокит, кто растет и близится, и немцы не выдержали, бежали. Победа. От боя бывает такое обалдение. Во взятой горящей деревне, где еще немцы на другом конце, солдаты стоят кучками, курят, не предохраняются, не слушают своего офицера «залечь». Он силой по одному бросает их на землю. Хуже всего, что укореняется и так уже всеми и принимается. Чем больше потерь, тем, значит, лучше был бой, тем больше и начальство представляется к наградам. Даже когда им можно атаковать в обход, нет, гони через трясину. Командир 49-го казачьего полка радостно доносит штабу походного атамана. Сотня шла на укрепленную позицию по открытой местности, под обстрелом и в конном строю. Надо было удивляться геройству этой сотни, шедшей по приказу на верную гибель из преданности престолу. Вот от такой бараньей преданности мы и изливаем нашу силушку. Да если мерить по презрению к смерти, то героев доподлинных много больше, чем этих фотографий во всех журналах вместе. Воины благочестивые, кровью и честью венчанные, у кого расторопнее родственники. И много больше, чем отсыпанных георгиевских крестов. Осколком раненого в живот ведут под руки двое легко раненых. Он бредет, согнувшись, придерживая двумя руками живот. И встречной резервной колонны горько-веселое подбодрение «Неси, неси, не растеряй!» И он находит отозваться «Донесу чай свое!» В полку приходится устанавливать очередь наград, часто опуская истинные заслуги, хотя и не приведшие ни к какой победе, а в поражениях храбрость еще разительней. Когда в полку из 2000 штыков осталось 300, и смены нет, и предупреждают «Несколько дней не будет», но начальник дивизии уверен, что полк выполнит свой долг, позиции должны быть удержаны. А в штабе дивизии, в штабе корпуса перечеркивают и посланные наградные, оставляя место для руководства, да для писарей. Да в победе и раны, и смерть легче, горчей в бестолковости. Этим летом в одном полку наметили применить газы. С полночи трижды через час выпустить на немцев по 100 баллонов, а затем атаковать. Но завозились, первую волну пустили только в 3 ночи. Немцы обнаружили ракеты, сигнальные трубы, рожки, чугунные доски, разожгли костры. Тут наша метеостанция доложила, что ветер становится неустойчив. Но начальник дивизии приказал пускать вторую волну, и потравили соседний полк, выдвинутый вперед. Стало с ветром еще хуже, а приказали третью волну. Эта волна прошла немного, остановилась и хлынула назад на свои окопы. А еще баллоны должны выноситься вперед окопов, а шланги еще вытягиваются в сторону противника. Но тут, вопреки инструкции, баллоны оставались в окопах, а шланги на козырьках. А немцы открыли по нашим окопам сильный огонь и перебивали их. Паника! Надевали противогазы в попыхах. Братская могила на 300 офицеров и солдат. Мало облегчения, что начальника дивизии отрешили.